фугас. Мысль. Разум. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. Вне пределов. Театр слова.
В нашей студии «Театр слова». Тамара Воронина, народная артистка России, создатель и художественный руководитель театра слова и мастера слова, артисты с самой заглавной буквы Евгений Лядов и Александр Кичигин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы принесли сегодня на наш суд вашу новую работу.
Да. Мы хотим сегодня предложить нашим дорогим слушателям, нашим землякам творчество Горького. Алексей Максимович, это мы все знаем, пролетарский писатель, основоположник социалистического реализма, это мы все знаем. Но самое интересное, что Горький очень многогранен. Его жизнь начинается еще в позапрошлом веке, прошлый век протягивается. И самый интересный период для меня, вот я выбрала у него, хотя у него все очень ценно и все интересно, одно над нечего стоит, МХАТ. Я остановилась на его периоде, когда он ходил по России. Это 15-й год, 1615 год. Он ходил, так сказать, пешим по городам, по русской земле. И вот этот как раз период мы и отразим в сегодняшней нашей программе. Должна оговориться, что театр слова сделал развернутую работу Алексея Максимовича Горького. Мы давали почти на час 40 работу, где были и сказки Горького и так далее. Сегодня мы берем часть этой нашей большой программы, а именно его рассказы периода хождения по Руси.
И вслушиваемся в нерв России.
Да. Маленькая.
И была она, браток, телум-ту маленькая. Каждый раз, как я вспоминаю эту фразу, издали прошлого мне улыбаются две пары подслеповатых старческих глаз. Улыбаются такой тихой, ласковой улыбкой любви, сожаления. И в ушах звучат два надтреснутые голоса, одинаково характерно подчеркивавшее то обстоятельство, что она была маленькая. И мне делается так хорошо и легко от этого воспоминания, лучшего за все 10 месяцев моего хождения пешком по кривым дорогам нашей Родины, такой большой и такой печальной. По пути из Задонска в Воронеж я догнал двух богомольцев – старика и старуху. Обоим им с виду было лет 150. Они шли так медленно и неумело, что сразу позволяло заметить – старики идут издалека. «Из Тобольской губернии шагам, со Господней помощью», – подтвердил старик мое предположение. А старуха на ходу ласково оглянула меня добрыми, когда-то голубыми глазами и, добродушно улыбаясь, добавила, вздыхая: «С самого Энского заводу, деревеньки лысой будем мы с отцом-то». «То-то, чай из устали? Мы-то ничего, пока двигаемся, ползем Божьей милостью». «По обету, что ли? А ли так, старости ради?» «По обету, сынок. Обещание, значит, дали киевским и соловецким угодникам Божьим. Да, снова подтвердил старик. Май, посядем, вздохнем маленько, обратился он к спутнице. Ну что ж, согласилась та. И вот мы сели в тень от старой придорожной ветлы. День был жаркий, кругом было пустынно и тихо. По оба бока дороги неподвижно стояла чахлая рожь.
«Высосали землю-то»,
— сказал старик, подавая мне несколько сорванных колосьев. Мы заговорили о земле и о жестокой зависимости от нее крестьянской судьбы. Старуха слушала нас и вздыхала, порой вставляя в наши речи хорошее, опытное слово. «Кабы жива была она, сколько бы нанудила сердечко свое на таком-то поле!» — вдруг сказала старуха, оглянувшись вокруг на полосы низенькой выгоревшей ржи, испещренные плешинами.
«Да, уж породела бы!» — качнул головой старик.
И оба они вдруг замолчали. «О ком это вы?» — спросил я. Старик добродушно улыбнулся. «Тут вспоминаем об одном. Стоялка наша была, барышня!» — вздохнула старуха. И вдруг оба они, глядя на меня, точно сговорясь между собою, протянули медленно и жалостно в унисон друг другу. «Маленько така была телум ту!» Это было странно и очень больно резнуло меня по сердцу. Нечто заупокойное звучало в их старых голосах. А они вдруг, торопясь и перебивая друг друга, стали рассказывать так быстро, что мне, сидевшему среди них, оставалось только поворачивать голову от одного рассказчика к другому.
«Привез ее к нам урядник и сдал, значит, старости. Определи ее на постой, говорит. На квартиру, стало быть, кому-нибудь», — пояснила старуха. «Ее к нам и определили. Глядим, красная вся, дрожит с холоду-то, а сама такая маленькая, аж в слезы мы. Господи, думаем, куда ее такую заслали? На какую ее потребу, за какую такую провинность? А она, слышь ты, отколе-то отсюдова. Из России, стало быть. Мы ее первым делом на печь. Печь-то у нас больше, да тепла», — сокрушенно вздохнула старуха. «А потом, значит, кормить ее. Смеется, глазенки-то черные, как у мыша. И вся-то она как мыша, гладко да кругло. Отдышалась, плачет. Спасибо, говорит, родимый. И учила вертеть. Уши начала же», — с восхищением выкрикнул старик и засмеялся, сощурив глаза. «Кататься тебе по избе, как клубок, и гоношит, и гоношит, и то, и то поставит так, и это эдак. Лохань с помоем вот свиньям, говорит, тащите. Да сама ее и хвати ручонками те, да склизнулась, да по плечи руки те-то в помой будух. Ах ты!» И оба они засмеялись, задыхаясь и кашляя до слез. «Поросята опять же целует их прямо в рыло. Невозможно, говорит, вон поросев. В неделю умучила вот как. В пот бывало вгонит, хохочет, кричит. Ножонками топот. А то вдруг потемнится вся, заробет, как умрет. Да в слезы. Уж ревит, ревит. Так это ее с подыми бьет. Кружишься, кружишься около нее. Чего ей? Непонятно. Хоть сама плачь. И плачешь, бывало, не знаю о чем. Обоймешь ее, да и зальешься вместе. Известно, дитё как бы. А живем-то мы одни. Сына в солдаты сдали, а другой на золотых промыслах. А ей-то 18-й, кажись, годок.
Какое? С виду, ежели давать, никак не больше 12.
Ну уж ты больно, 12 тоже. А больше скажешь?
Как бы. Чего? Девица она была сочная.
А что малоросла, так это разве что в упрек ей?
А я в упрек говорю? Эко.
То-то, добродушно уступила старуха. Поспорив, старики оба и сразу замолчали.
Ну, а что же дальше, спросил я.
Дальше?
Ничего, браток, вздохнул старик. Умерла она. Огневица ее и зажгла. И по морщинистым щекам потекли две слезинки. Да, брат, умерла. 2 годочка только с нами и пожила. Вся ее деревня знала. Чего вся деревня? Многие знали. Грамотейка была. На сходы хаживала. Кричит себе бывало. Ничего, умница. А главное дело душа. Ах, какая душа ангельская! Все-то до нее доходило, все-то ее сердечушка ведала. Барышня ведь, как есть городская, в бархатной кофточке, ленточки, башмачки, книжки читает и все это. А крестьянство понимало, ах, как просто. Все знала. Откуда толь ты эта, милушка? В книжке, говорит, прописано. Ну уж, чего бы ей это? Зачем? Замуж бы вышла, барыней стала, а тут вот заслали и померла. И чудно, учит всех такая-то маленькая, да всех это так серьезно, то не так, друго не так. Грамотница, что толковать, родилица про все да про всех. Где кто болен, бежит, где кто... О, умирала-то без памяти, бредила только. Мама, говорит, мама, жалостно такого. Поехали было за попом, может, мол, придет в себя. А она, милушка, не подождала, скончалась. И по лицу старухи текли слезы, и мне было так хорошо. Точно это обо мне плакали. Вся деревня собралась к нам. Толкутся на улице, на дворе. Как? Все ее любили. Души не чаяли в ней.
Эх, девчурочка была золотая, вздохнул старик. Всем миром и похоронили. А потом к масляной 40 дён вышла. И сообразились. Айда-ка, мол, помолимся за нее. И соседи тоже. Чего, говорят, и в самом деле? И дитятко, люди вы, значит, свободные, нерабочие, а ей авось зачтется. И мы тронулись. Так это вы за нее? Спросил я. За нее, девочку родной, за нее. Авось, мол, Господь Бог, батюшка, примет нашу грешную молитву, простит ей. И пошли вот на первый поста, как раз во вторник вышли. За нее, повторил я. За нее, друг, подтвердил старик. Мне хотелось еще много раз слышать, что именно желая помолиться за нее, они прошли 1000 верст. На мой взгляд, это было так хорошо, что казалось неправдоподобным. Через 2 часа мы встали и пошли. Скоро нас догнал хохол на телеге. Он оглянул нас и, приподняв шапку на наш поклон, крикнул старикам: «Садитесь, подвезу до деревни». Они сели и исчезли в облаке пыли. Я долго шел в нем и смотрел, как вдали исчезала телега, увозя стариков, прошедших многие 1000 верст, чтоб помолиться о маленькой девочке.
которое заставило их полюбить себя.
Да, вот это первый рассказ Горького. Второй рассказ называется «Светло-серое с голубым». Сухой холодный день осени. По двору тоскливо мечется пыльный ветер. Воздух наполнен шорохом и свистом. А под окном моей комнаты торчит нищий и равнодушно тянет: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Лицо у него заржавело, стерто, съедено язвой. Голый череп в грязных струпьях. Ветер треплет его лохмотья. Нищий мотает головой и гнусаво вопит: «Благодетели, кормилицы, милостыньку Христа ради подайте!»
«Пошел вон!» – кричит из окна моя соседка, девица веселой жизни, маленькая, с подведенными глазами и румянцем от ушей до зубов. Нищий что-то урчит, но я слышу медный звон большой монеты, упавшей на камень двора, и сердитый голос девицы: «На, подавись, подлец!» Странно. В голосе ее звучит обида, хотя обижает сама она. Я живу рядом с ней третьи сутки и уже дважды слышал, как эта веселая девушка днем поет трогательные песни, а по ночам плачет пьяными слезами. Сегодня она пришла домой на рассвете и тотчас разбудила меня вознёй. «Эй, сударыня!» – крикнул я в щель. «Вы мне мешаете спать!» Помолчав с минуту, она снова стала всхлипывать и трубить носом, а потом начала ругать меня, выбирая самые неудобные слова. «За что?» – спросил я. После этого она уснула. А утром, проснувшись, долго вздыхала. Потом безуспешно училась свистать. Что-то грызла, сухарь или сахар. Наконец постучала в стену. «Сосед! Доброе утро!» «Чего?» «С добрым утром, говорю!» Она фыркнула. «Скажите, пожалуйста, какой вежливый! У вас нет ваксы?» «Нет, ну и не надо. О, Господи!» Поговорив в этом тоне еще несколько минут, она снова захрапела. Точно ее схватили за горло. И проснулась уже незадолго до появления нищего. Проснулась и, вскочив с постели, запела веселым голосом: «Свара ты, город богатый, а я между тем и сирота. Самара тобою проклятой, разбита счастьем мечта». Было интересно, почему она, подав милостыню, обругала нищего. Я спросил ее об этом сквозь переборку. Она ответила, подумав: «Захотела, вот и обругала». Стена против окошка, скупо оштукатурена грязноватой известью. Кое-где известь отвалилась, обнажив красный кирпич. Небо над крышей тоже небрежно оштукатурено сероватыми облаками. Между ними глубокие синие ямы. И оттуда льется в душу тоска. «Сосед!» – кричит она из-за перегородки. «Идите чай пить!»
«Благодарю вас, иду!» Комната меньше моей, и хозяйка ее наполовину меньше меня. Но она бойчей гостья, смотрит на него смело, глаза у нее действительно веселые, голубенькие. А рожица, с которой она чисто смыла румяна и прочие краски, миленькая, чистая, только очень бледная.
«Какой у вас смешной нос!» – говорит она, присматриваясь ко мне.
Молчу, улыбаясь, и не нахожу ответа. Потом догадываюсь, сама она курносая и, должно быть, завидует мне. Одета она ослепительно. На ней красная кофточка, зеленый галстук с рыжими подковами, юбка цвета бордо, Это великолепие увенчано серебряным кавказским поясом. А над ушами, на гладких волосах, бантики оранжевого цвета. «Садитесь, пожалуйста», — говорит она солидно. «В накладку пьете или в прикуску?» «Да все равно», — она поучательно замечает. «Как бы было все равно, так бы люди и не женились». В окна стучит пыль. Беседуем. «Вы сердитая». «Я-то? А как придется? А что?» «Да вот, нищий. Интересно знать, за какую вину вы его обругали? Милостыню подали, а обругали». Ее полудетское простенькое лицо искажается сердитой брезгливой гримасой. Девушка смотрит на меня в упор, брови ее дрожат, и она говорит звенящим голосом: «Его бы надо кирпичом по башке, вот как! За что? За то! А все-таки!» Стукнув рукой по столу, она сердито говорит: «Не приставайте! Это даже и невежливо прийти в гости и приставать! Я вас вовсе не знаю! А вы спрашиваете, прошло и не надо!» С минуту она молчит. А я очень смущен. И желал бы уйти из этого чулана. Но хозяйка его, заметив мое смущение, примирительно улыбается. «Испугался? Не, ну, ей-богу же, спрашиваете вы, а это вовсе и не интересно мне. И видеть не могу жулика. Он ведь тот самый подлец, который сосватывал меня одному тут судье. Мне тогда еще 15 не было. Без 4 месяцев 15 лет. А он уж... Разве это хорошо? А еще товарищ папашин. Вместе с лакеями служили в одной гостинице. Хорошо, что папаша помер, ничего не зная, а то бы убил он меня. А мамаша белье стирала на гостиницу, а я носила. Ну, конечно, девчонка. Пригласили меня в номер, напоили. Ничего не помню. Проснулась, господи, как раздавленная. Все этот виноват. Он устраивал. 25 рублей, говорит, дадут тебе, жить весело будешь. Видите, не могу его, честное слово. А он хоть бы что ходит ко мне, просит. Будто хорошо сделал. А я должна всегда его благодарить. Удивительно даже, какое бесстыдство в человеке. Раньше, вот когда я у судьи на содержании жила, так этот ко мне каждый день почти шлялся. То рубль дай ему, то полтинник. В карты играет, а? Даже в тюрьму сажали за карты. В тюрьме он и захворал подлый. Я, бывало, говорю ему: «Ах ты, бесстыдный злодей, что ты ко мне ходишь? Ведь это через тебя я несчастный, даже совсем погибшая». А он: «Ничего, да полно, как говорит Таня, не сердись, мало ли кто в чем виноват, всех не накажешь». Подумаю я, а ведь верно. Разве всех накажешь, которые виноваты? Ну и завью горе веревочкой. Виновато улыбаясь, она смотрит в лицо мне. Потом как-то вдруг из ее светлых глаз выкатываются частые мелкие слезинки. И, продолжая улыбаться, она говорит сконфуженно: «Видите, выгнали меня в слезы. Давайте лучше о другом о чем-нибудь поговорим. Беседуем о другом». Спрятав руки в карманы, сжимая кулаки, я думаю: всех не накажешь. Ловко устроено. Не накажешь. А девушка мечтательно говорит: «Красный цвет не к лицу мне, я знаю. А вот светло-серый Или бы голубенький. Еще мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из большого развернутого рассказа Горького «Челкаш». Это уже третья часть и фактически финал этого произведения. Александр Павлович.
И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, затянутое тучами. Мутно-зеленое море играет лодкой, шумно подбрасывая ее на волнах. «Эх, разыграется к вечеру!» – кивнул Челкаш головой на море.
«Буря?»
– спросил Гаврила. «Эге!» – подтвердил Челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него. «Ну сколько ж тебе дали?» — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.
«Вот», — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то вынутое из кармана.
Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие радужные оттенки. «Эх! А я ведь думал, врал ты мне. Это сколько?»
540.
«Ловко!» — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая 540, снова спрятанные в карман. «Эх, ма! Кабы такие деньги!» И он угнетенно вздохнул.
«Гульнем мы с тобой, парнюга!» — с восхищением вскрикнул Челкаш. «Эх, хватим! Не думай, я тебе, брат, отделю. 40 отделю, а? Доволен? Хочешь, сейчас дам.
Коли не обидно тебе, что же, я приму». Гаврила весь трепетал от ожидания.
Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек.
Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурив глаза, шумно втягивая в себя воздух.
Челкаш с насмешливой улыбкой поглядел на него. «Жаден ты. Нехорошо. Впрочем, что же, крестьянин», — задумчиво сказал Челкаш.
«Да ведь с деньгами-то что можно сделать?» — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. «Почет, довольство, веселье!»
Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом. По временам он улыбался довольной улыбкой. «Приехали!» – прервал он речь Гаврилы.
Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.
«Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой прощай! Ты что, опять в город вернешься, а?» На лице Челкаша сияла добродушно хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.
«Нет, я не пойду, я...» Гаврила задыхался и давился чем-то.
Челкаш посмотрел на него. «Что это тебя корчит?» — спросил он.
«Так!» Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.
«Ну тебя к черту!» – махнул рукой Челкаш. «Влюбился ты в меня, что ли? Или расставание со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты! А то уйду я!»
«Уходишь?» — звонко крикнул Гаврила. Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный просительным шепотом Гаврилы: «Голубчик, дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе, ведь в одну ночь, только в ночь! А мне года нужны! Дай, молиться за тебя буду вечно в трех церквах о спасении души твоей! Ведь ты их на ветер, а я бы в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе? Или тебе дорого? Ночь одна и богат! Сделай доброе дело! Пропащий ведь ты! Нет тебе пути! А я бы, ох! Дай ты их мне!
На! Жри!» — крикнул Челкаш, дрожа от ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем. Эх, войлок, нищий! Разве из-за денег можно так истязать себя?
«Голубчик, спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что? Я теперь богач!» — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. «Эх ты, милый, вовек не забуду никогда! И жене, и детям накажу, закажу, молись!»
Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он – вор, гуляка, оторванный от всего родного, никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким. И эта мысль, ощущение наполнило его сознанием своей свободы.
«Осчастливил ты меня!» – кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо. «Ведь я что думал? Едем мы сюда. Думаю, хвачу я его, тебя веслом, раз, денежки себе, его в море, тебя-то, а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться, как да кто, не нужный на земле, кому за него встать?»
«Дай сюда деньги!» – рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло. Треск разрываемой рубахи, и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. «Что, счастлив ты?» — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой загнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него камень. «Раз!» – крикнул он. Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь. Он дрогнул и отшатнулся с безумным бледным лицом. «Брат, встань-кась!» – шептал он в ухо Челкашу.
«Поди прочь!»
«Брат, прости! Дьявол это меня!» — дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша. «Сними грех с души, родной, прости!»
«Уйди ты!» — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались. Точно он сильно хотел спать. «Чего тебе еще? Сделал свое дело, пошел!» И он хотел оттолкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог. И снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его.
«Тьфу!» —
плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.
То смиренно вытерся рукавом и прошептал: «Что хочешь, делай, не отвечу словом. Прости для Христа!»
«Гнус! И блудить-то не умеешь!» — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча стал обвязывать себе голову. «Деньги взял?» — сквозь зубы процедил он.
Не брал я их, брат. Не надо мне, беда от них. Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле. Возьми и ступай.
Не возьму, брат. Прости, тогда возьму, робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.
Врешь. Возьмешь, гнус. Не стыдись, что человека чуть не убил. За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!
Гаврила видел, что Челкаш смеется. Ему стало легче, он крепко сжал деньги в руке. А простишь?
За что? Сегодня ты меня, завтра я тебя. Челкаш стоял перед ним и странно улыбался. А тряпка на его голове понемногу краснея становилась похожей на турецкую феску. Ну, прощай, насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь. Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.
Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде. Потом снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, спрятал их за пазуху и твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш. Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш. Смыли и следы молодого парня на прибрежном песке. И на пустынном берегу моря не осталось ничего. Воспоминания о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.
Такой, казалось бы, знакомый и такой новый, горький. Я вот слушала вас и невольно вспоминала другую цитату из Алексея Максимовича, из другого произведения. «Человек за все платит сам, за веру, за неверие, за любовь, за ум он за все платит сам, и потому он свободен». Вот я предлагаю вам, Тамара Никитишна, новую тему для следующей нашей встречи. За что, как вы платите за талант? За талант нести чувство, эмоцию, нести нам слово. Договорились?
Да, интересно.
Если будете двигаться дальше.
Мы двигаемся дальше все время. Мы все время в поиске, Ольга Николаевна. И я думаю, что каждая наша встреча – это наш поиск.
И находка. И главная находка, Тамара
Никитична. Я сегодня слушала, так сказать, моих актеров снова здесь и думала, какой же горький сегодняшний.
И он настоящий.
И настоящий, и точный, и удивительно понимающий, что такое человек, что такое жизнь, что свобода и какая ценность в жизни человек.
Алексей Максимович Горький и мастера слова, народная артистка России Тамара Воронина, создатель и художественный руководитель театра слова Евгений Лядов и Александр Кичигин. Спасибо и до новых встреч!